Итак, друзья, продолжаем наш выездной тренинг. Как всегда, с вопросов начнем. Кирилл, плесни туда кипяточка, а потом сделай мне то, что я просил. Начинаем, как всегда, с вопросов. У кого какие вопросы? У кого какие замечания, предложения, жалобы? Ага. Ура, ура, спасибо большое, очень надо. Ага.
Ань. В облаке школы есть японские учителя, можно на них медитировать?
Почему нет? Нет, понимаете, друзья, даже вот с точки зрения, вот я тут интересовался происхождением разных рас, наций, национальностей. Все же от одной обезьяны-то произошли на самом деле. Точнее, от первых двух. Вот. Ну, правда, знаете, есть всякие варианты. Кто-то говорит, что это боги спустились с небес, нашли обезьяну, получились люди, да?
От одной, что ли, да?
Ну, выходит, от одной все-таки. Вот только вопрос, от одной или от одного? Или от одного? Об этом все умалчивают. Но так или иначе, получается все равно, что как бы в этом отношении есть непрерывная цепочка жизни. Потому что, допустим, кодировка ДНК, что у человека, что у обезьяны, что у инфузории туфельки одинаковая. Мы в этом смысле родственники. Мне, кстати, очень понравился фильм. Япония сняла, Канада... Франция, что ли, называется «Чудесная планета». Мне очень понравился перевод этот фильм на русский язык. Четырехсерийный, по-моему, он показывал развитие жизни, эволюции. И мне очень понравилось, как они называли. Вот, посмотрите, это там одноклеточный, вот какие наши предки. Понимаете, вот там, чтобы они, вот там, какие-то там динозавры, там, или не знаю, вот наши предки, да? Не, это, вот, родовая йога, да, наши предки, да. Так что, видите, это на самом деле такой, вообще это очень хороший ход. Вот я вот сейчас думаю, смотрите, это вещь объединяющая, наднациональная. Потому как я знаю реальных людей в России, которые говорят, а мы не хотим йоги, нам индусы не нравятся. Ну, не переварю, неприязнь к индусам. Ну, действительно, когда там столкнешься пару раз с какой-то ситуацией, не очень, да? Вот, ты начинаешь, как вообще и ко всему Востоку. Есть люди, которые, спасибо большое.
К Азии,
там, той же Африки, там, Латинской Америки. Со мной американец работал, так вообще у них ужас, латиносы. Латиносы, это немотивированная жестокость, когда все бензопилой всех попилили, да, то есть... И это очень сильно отталкивает. Ну, то есть, вот медитировать, там мне говорят, что надо медитировать на учителей йоги, и сразу же рисуют мне какого-то такенного, как льва, да, как этого, как вот, Карл Маркс, вот такого бородатого индуса, а, вот такого, да, с каким-нибудь гирляндой, там еще, говорит, вот твой учитель. А я смотрю, мне страшно становится. Почему? Ну, потому что хотим мы или не хотим, МЗПР работает. МЗПР работает, все, что чужеродное, мы воспринимаем как вторжение, агрессию. Кто-то хочет навязать нам чужую культуру, кто-то хочет нам навязать чужой образ жизни и так далее. Вот. Ну, конечно, все же-то не знают, что, допустим, те же арии, которые притащили это знание, они были ближе к европейцам, да, то есть, собственно, уже все. Но даже и это тоже не важно. Почему? Потому что есть наднациональная какая-то вот вещь, надрасовая. Я считаю, что это очень гуманистично. Во всяком случае, уже прививка от возможного возникновения фашизма.
Это прививка для тех, кто и так не будет фашистом.
Нет, я бы не сказал. Народ – стадное существо. Вот я в этом убеждался сколько раз. Все равно есть какая-то маленькая группа людей, властители дум. Если эта маленькая группа людей начнет таять или начнет перекидываться на другую точку зрения, оставшиеся 90% также начинают менять мысли. Вот в Германии какая ситуация была вот с национализмом, с фашизмом? Там взять тех же евреев. Там же огромный процент был, на самом деле, исторически. Огромный процент был дружеских связей, браков и так далее, и так далее, и так далее. И в обществе антисемитизм, кстати, был в Германии еще там, по-моему, со времен крестовых походов. Это известно. Но тем не менее, все-таки ж не доходило до такого. Но вот что-то случилось, когда вот эта вот маленькая группа интеллигенции потеряла терпимость. Интеллигенции, я подчеркиваю, не бюргеров вот этих, которые там, значит, этих молодчиков громил. Она почему-то свою толерантность, как сказать, чуть-чуть снизила. Не все, безусловно, не все. Как где-то какие-то стали лозунги, и так бы эти лозунги мягко бы заворачивались, а тут они перестали заворачиваться. И вот, допустим, это эффект лидера. Лидер скажет какое-то резкое слово, а есть эффект усиления. Он скажет просто «разобраться», а его помощники уже это понимают – «убить». Поэтому чем больше у тебя власть, тем больше ты должен вывереннее говорить какие-то призывы к насилию. И обратная сторона – это очень лакмусовая бумажка. Как только ты слышишь от якобы высокопоставленного политика призывы к насилию, каким-то резким телодвижениям, тем косвенным признаком является то, что у него нет реальной власти. Потому что если бы у него была реальная власть, он бы, во-первых, 5 раз подумал, прежде чем говорить, а во-вторых, еще бы 5 раз его бы просто не допустили к этой власти. Ну, потому что там тоже есть какой-то отсев. Вот. Это, кстати, касается маргинальщины в йоге. Вот я когда вижу рекламу, мы на 3-й день открываем глаз. Знаете, какая у меня картина? Это деньги давно закончились, арендовать зал не на что. Это последняя попытка хоть как-то там набрать хоть какую-то аудиторию для преподавателя. То есть маргинальщина явная. Вот. И люди это, как ни странно, чувствуют. Так, чудесненько. Дальше, что у нас? Какие у нас вопросы? Давайте мы их обсудим. Во-первых, давайте мы определимся. Кто у нас остается на свет влюбленности? Руку поднимаем. Ага. Ага. Кто уезжает? Сегодня, да, или когда?
Да, сегодня.
Ага, хорошо. Прок сразу на несколько дней. Ой, как верблюды, еще 2 недели. Так, ладненько. Значит, давайте мы пойдем далее. И я попрошу Наталью Стахорскую, где она? Сюда. Провести диспут. Но прежде чем мы проведем диспут для разминки, садись, по одному приглашай студентов старших курсов и требуй от студентов младших курсов, чтобы они задавали самые разные вопросы. А те побыли в шкуре ВВЗ, отвечая на самые разные вопросы. А ты будешь руководить этой всей конференцией. Поехали.
Старшие студенты.
Подняли руки.
Руки подняли.
И Маша.
Кирилл.
Да.
Подойди, пожалуйста.
У него температура, не мучается.
Ничего, ничего. Должен и при температуре на вопросы отвечать.
Пожалуйста, студенты.
У меня вопрос.
Да.
Вот Абсолют создал.
Погромче только.
Вот Абсолют создал нас всех. Жуковский Дмитрий, Готра, Калининград, Опен-йога, университет. Абсолют создал нас всех по образу и подобию.
Угу.
Нахрена? Зачем? Почему?
Ну у вас уже сленг как у ВВЗ.
Что его...
Давайте договоримся.
Что его...
Оставьте хоть одну привилегию за ВВЗ.
Что сподвигло его? Какова была причина? Или она просто, чтобы вот не находиться в Тамосе, что-то делать?
Ну, как я полагаю, абсолютно не находится в Тамосе. А, по-моему, ответ на этот вопрос придет, как только мы достигнем самадхи, и мы поймем суть этой игры всей. И, собственно, сам поиск ответа на этот вопрос, он для нас, ну, как бы, является отчасти нашей целью, самопознание, то есть понять, как все сделано, понять, кто мы, понять, кто абсолют, как мы связаны и почему действительно единый абсолют волеизъявил проявиться как через множественные формы. Это вот цель самопознания, и действительно ответ будет, когда мы достигнем высоких ступеней йоги.
Угу, хорошо. Ответил, не ответил, бери его, сменяй на следующего студента. Здесь вопрос даже не ответ, а чтобы... Благодари его, Наташа.
Благодарю.
Да, следующего студента.
Следующий. Анна Молохова. Пожалуйста, вопросы. У кого есть какие-то?
Анна Молохова, группа 3, Международный открытый университет.
Что такое майя? Анна Пусе, группа Астра. Заочные студенты.
Майя – это в какой-то степени можно назвать, наверное, это неведением или иллюзией, если это можно интерпретировать, как бы приближенно к нашему пониманию и осознаванию. Да, это тот, когда мы что-то видим не в истинном свете, а мы что-то одно считаем что-то другим. Ну и также майя помогает нам видеть все многообразие мира и помогает каждому живому существу быть свободным, взаимодействуя друг с другом. То есть когда мы что-то одно видим искаженно...
Это же плохо.
Нет, это неплохо. Опять же, это дает большую свободу каждому живому существу проявляться так, как оно хочет или он хочет, вот, не нарушая свободу другого. То есть это нам помогает взаимодействовать друг с другом. И опять же, только благодаря майе мы видим все то, что мы видим вокруг. Если бы майи не было, то ничего этого бы тоже, соответственно, мы не видели бы.
Но оно уже неправдышное, все, что мы видим тогда.
Ну, как посмотреть? Сложно же говорить, где реальность, где нереальность. То есть это... просто разные грани одной единой реальности, которая существует. И мы видим то, что мы хотим видеть, то есть мы воплощаем то, что в нашем разуме. Поэтому все относительно. И что-то назвать реальным, а что-то нереальным, это как бы не совсем корректно.
Ответили на вопрос?
Ну да. Первое предложение.
Друзья, вот тоже, знаете, вот этот фактор, ответил ли я на вопрос... А вот представьте, а вам говорят, нет, а у вас уже времени нет. То есть это тоже надо этим, знаете, иногда надо жестко по времени ограничить. Все, ответили, кивнули и все, забыли. То есть кто не понял, сам дурак. Понимаете, да? То есть, а потому что если на вопрос вы ответили, вы еще на 15 минут, потом вы поняли, вы еще. То есть это будет до бесконечности. Благодари следующего.
Благодарю. Спасибо. Попрошу следующего студента. Анну Полякову.
Анна Полякова, группа 3, Санкт-Петербург.
Вопрос. А что такое глухие?
Что вы сами знаете об этом?
Я не знаю,
я вас прошу. А откуда вы об этом знаете?
Да.
На какой? На чьей? ВВВ. Вот к нему и вопрос.
Вы слышали это слово.
Глухие это вот.
Кто из студентов хочет размышлять?
Молодец, правильно, переадресовала. Очень хорошая, друзья, методика ведения, потому что иногда надо оживить. Даже если вы знаете ответ, но вы сейчас скажете стандартно, никто не поймет. А когда вы спрашиваете другого, он более эмоционально, он может даже сбивчиво говорить. Но все раз, ага, какой-то жизнь в зале. Итак, переадресованное другим студентам.
Кто слышал, кто что знает, кто что хочет сказать на эту тему.
Друзья, высказываем свое мнение, не стесняемся.
Михаил, у вас, вы что-то пытались комментировать.
Я просто могу термины путать, потому что у меня так памяти не очень. Но наш разум, он разделяется как бы на три составляющие в йоге. Что одна составляющая просто воспринимает объект. Другая составляющая вот его хранит, а делает копию объекта. Вот это и есть будхи. Вот там, где копия, если я не ошибаюсь, конечно. Вот там, где хранится копия объекта, которая потом по первому требованию выдается уже вот третьей части разума. Вот это и есть будхи.
Угу. Та часть разума, в которой формируется копия воспринимаемого.
Да, копия реальности, собственно говоря. Угу. Таким образом, мы никогда не... Вот этот высший разум, который все оценивает, он никогда не видит реальность. Он видит только будхи. То, что ему вот не предоставляется.
Угу. Замечательный ответ. Кто-то добавить что-то хочет? Наташа, вы...
Чудесно, замечательно. Значит, Наталья, види, види, так раз. Вот, смотри, Наталья. Раз, пауза затянулась. То ли им понятно, то ли им непонятно. Да какая нафиг разница, понимаете? Да главное, чтобы... Потому что если пауза затянется, кто-то вздремнет, кто-то вхрапнет, кто-то пойдет своими делами заниматься. Надо постоянно сознание держать в напряжении. То есть вот таких пауз, таких засыпающих не должно быть. Все, ответила. Спасибо. Следующий.
Спасибо. Следующий.
Елена Горбуля, третья группа, Международный открытый йога-университет, город Калининград.
Друзья, задаем Елене вопросы. У кого какие животрепещущие?
Да. Как нащупать свою дхарму?
Да, представиться,
пожалуйста. Друзья, вообще, может быть, кто-нибудь скажет, что вообще такое дхарма?
Вот так все научились.
Ну что, отрабатывайте.
Кто? Да.
Наша дхарма – это тот путь по жизни, который приносит нам наименьшее страдание и ведет нас к высотам нашего духовного самопознания.
Ну и теперь вот исходя из этого определения, давайте мы с вами поразмышляем вообще, как можно все-таки нащупать этот путь в своей жизни. Может быть, вы уже читали что-то, какие-то лекции прошли из йоги, да, где-то что-то слышали. Вот какие есть мнения? Как все-таки можно найти эту тропиночку, которая нас будет вести к этому, к этой вершине духовного самопознания и сделать нашу жизнь гармоничной, комфортной уже сейчас?
Ну, вот если применительно к тем знаниям, которые мы получаем, то получается мы используем первый, второй принцип йоги. И используем такой, вернее, не используем,
принимаем в своей жизни, да, применяем его.
Да, применяем первый, второй принцип йоги и обязательно применяем, не слово применяем, а такое понятие как долг. То есть мы должны нащупать...
Учитываем.
Да, 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 учитывая свой долг. Из долга вытекают какие-то наши действия, наши поступки. Ну, может, какой-то там кодекс чести, благодаря которому мы совершаем, опять же, поступки. И когда наша жизнь улучшается, мы начинаем, ну, может быть, больше осознавать, опять же, этот мир. Вот. И опять получается, начинаем, опять же, лучше поднимать весь этот первый, второй принцип йоги, начинаем его лучше, опять же, использовать. Ну, вот идем так по кругу.
И все-таки где же критерий, что мы все-таки движемся, попали на эту дхарму? Вот критерий какой?
Как вот наша жизнь начинает улучшаться, то есть мы меньше начинаем страдать. В общем, если взять, то если наша жизнь начинает улучшаться, получается мы, ну как улучшаться, и более гармонично мы себя чувствуем. Получается, мы ближе подходим к этой тропинке, либо мы вообще по ней уже идем.
Кто еще что может сказать по этому поводу? По критерию, вот пониманию, что мы все-таки на ней. Если мы используем первый, второй принцип, мы говорим об этом, мы его приняли в жизни, первый, второй, да, принимаем и идем по этому пути. Критерий все-таки какой, что мы попали?
Нам должен этот путь наш приносить радость, счастье. Мы должны испытывать наслаждение от того, что мы занимаемся именно тем, что нам нравится. от того, что мы приносим пользу своей деятельностью другим живым
существам. То есть можно сказать, что чем меньше сталкиваются лбами первый и второй принцип, да, если вы идете к своей цели и при этом не причиняете никому вред, да, то есть вот не приходится вам принимать решение, да, вот вы делать выбор, значит, наверное, все-таки вы, да, на верном пути.
Замечательно. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Марина, попрошу. Друзья, готовим вопросы. Представьте, пожалуйста.
Милушева Марина, группа Читур.
Вопросы, пожалуйста. Друзья, пожалуйста, поактивнее. Да.
Скажите, пожалуйста, а зачем вот делать вот все эти упражнения физические? Разве мы так плохо живем? Вот что, каким образом можно улучшить свою жизнь? Вот вы говорите, что мы станем более свободными, там, более здоровыми. Вот каким образом наша жизнь улучшится, если мы будем как-то гнуться?
Ну, вообще физические упражнения, они как бы являются базой, то есть основная мысль тема, что мы стремимся к духовному росту. Для того, чтобы как-то себя продвинуть в этом, нам нужно как-то больше заниматься, медитировать. Для этого мы должны находиться длительное время в неподвижном состоянии. Для этого мы должны подготовить свое тело. Хотя, в принципе, через хатха-йогу тоже как-то можно постичь. Но, в общем-то, нельзя отказываться от физического тела. Понимаете, без него вы ничего не достигнете, никакого духовного роста. То есть это нужна опора, основа для духовного роста, упражнения.
То есть мы занимаемся хатха-йогой, чтобы духовно расти?
Да, совершенно.
А как можно вот духовно вырасти, если делать вот физические упражнения?
Прошу прощения, а как вы сами думаете?
Подготовить.
Как вы думаете?
Ну, я думаю, что делая эти упражнения, которые очень древние, которые достались нам как подарок, мы как-то проворачиваем какие-то колесики, которые сцеплены с нашим тонким телом. А тонкое тело сцеплено как-то с тончайшим телом. И вот как мы начинаем крутиться, и при этом это делаем все в гармонии, Тогда, каким образом мы становимся свободнее? Ну, и наша свобода складывается, конечно, из многих составляющих. Одна из составляющих – это то, что мы можем контролировать свое физическое тело, свои мысли и свое настроение.
Замечательно.
Таким образом, наша
жизнь уже... Вы сами себе ответили на этот вопрос.
А когда мы станем абсолютно свободны? То есть это все-таки относительно свобода. Абсолютно. Для чего мы должны вообще все это делать, чтобы достигли абсолютной свободы?
Абсолютно свободными мы станем только тогда.
Во-первых, мы это... Ну, у каждого своя цель.
Ну, в йоге, да. Ну, в общем-то, если мы вообще йоги, что, в общем-то, такая высшая цель, как бы, самопознание.
Абсолютно свободными мы станем только тогда, когда мы увидим действительность, вещи, как они есть, напрямую.
А как
мы? Не как проекцию.
Ну, мы отклонились от вопроса, как бы мы начали с физического тела, а ушли...
Духовную область, правильно, нам физическое тело, это подготовка.
Нет, вопрос звучал просто про физическое тело. Зачем мы занимаемся физическими упражнениями?
Ну да, хорошо.
Спасибо. А там еще вопрос был.
Вопрос опять же про Будхи. Способны ли мы в этой жизни создавать новые копии, новые образы, скажем так, новые отпечатки на поверхности нашего Будхи?
В каком плане новые? Вы что имеете в виду?
Ну, у нас есть отпечатки наших предыдущих жизней, да, то есть, которые уже накапливались.
Я думаю, вряд ли. А что новое? В смысле фантазии? То, что не мы видим, а то, что фантазируем? Нет, какие новые? Вы как-то поточнее скажите, что значит новые.
Мы представляем, как выглядит слон, например, да?
Что выглядит слон?
Погромче, пожалуйста, поближе сюда.
Мы представляем, как выглядит слон. Он большой, с хоботом, черного цвета. А вдруг есть какие-то розовые слоны в природе или синие или малиновые.
И что?
Это будет какой-то новый, по всей видимости, опыт, и будет новый отпечаток на поверхность нашего будхи или нет?
У нас есть опыт, надо исходить с опыта. Почему мы распознаем, что слон? Мы когда-то видели слона, а цвет не важно, потому что мы тоже знаем, что существуют такие цвета. Если бы он был какого-то неизвестного нам цвета или формы, так у нас есть опыт предыдущий.
Марина, то есть... так если получается, мы не можем делать новые отпечатки, мы, значит, не можем накапливать опыт фактически, получается. Логично, если продолжить вашу цепочку рассуждений, так? То есть работаем с тем, что есть.
Работаем с тем, что есть.
То есть нового мы ничего приобрести
можем,
не можем.
Почему? У нас есть фантазии наши, мы можем себе что-то фантазировать, того, чего. Вот заметьте, детские рисунки, они ведь не всегда отражают то, что внешне и реальность, они отражают то, что внутри их. Вы видели как-то, как рисуют дети иногда, и что они? Они причем объясняют вполне логично, что это у них. А форма совершенно не соответствует тому, что есть в реальности. Вот только что столкнулась на днях, сидела с детьми, какие они мне глаза рисовали, а 200 сердец и что-то еще такое, а присоски там это, а там нет такого, а у них это есть. Вот есть и все у них, в их, существует это в их будхе.
Ну вот Анна Хасуя тоже приехала из Японии, она говорит, что Япония есть, я ее в глаза никогда не видел. Может, нет никакой Японии?
Да.
Может,
уже едет. Да.
Вы, например, никогда не были в Северодвинске, по всей видимости, не будете там никогда, может, его тоже нет.
Так подождите, а в чем вопрос?
В чем вопрос? Сформировать себе в будке то, что чего нет, чего вы не видели.
Вопрос в том, как формируются новые копии объектов, новые, скажем так, отпечатки на поверхности нашего будхи.
Те, которые мы видели, знаем, или как? Новые в каком плане? Вот никак не могу понять. Те, которые нам неизвестны, уточним как-то.
Спасибо, Марина. Дмитрий, прошу вас сюда и поразмышляйте над этим вопросом.
Международный открытый йога-университет, Кирсанов Дмитрий, группа Астра, город Северодвинск, заочный студент. Мне кажется, что, в принципе, можем делать новые отпечатки, например, с нашего будхи, допустим, как-то расширяя наш кругозор, сталкиваясь с чем-то новым в нашей жизни, чего мы не знали до этого, тем самым мы формируем. Хотя, конечно, сказать сложно. Может быть, мы с этим когда-то сталкивались в предыдущих жизнях, а потом только сравниваем уже то, что имеем сейчас, и то, что есть.
То есть расширяем опыт.
Ну, я думаю, что я думаю, что так.
На слово новое.
Ну, что-то нафантазировать свое мы не можем, чего никогда не видели.
Можем?
Нет, постойте, разве будхи как-то связаны с фантазией? Разве будхи это просто не хранилище образа?
А как туда образы закладываются? Они же закладываются в течение как бы наших предыдущих жизней, да? А чем наша вот сегодняшняя жизнь отличается от наших предыдущих жизней? Разницы нет никакой, в моем понимании.
Ну почему? Мы же эволюционируем.
Ну да.
Значит, разница есть?
Но мы когда-то рождались, создавали новые образы, умирали, потом снова рождались, создавали новые образы. А чем эта жизнь отличается от предыдущих?
Мы их видели, сталкивались с реальностью.
Да.
Давайте обратимся за авторитетным свидетельством.
Нет, давайте еще поразмышляем.
Ну, а может быть, в будхе хранится только опыт этой жизни?
Вот я тоже поддерживаю, что опыт твой лично этой жизни, а никаких не просто. Копировать аппарат, что он копирует то, что было предыдущее.
Можно еще проще сказать.
Копировать, вот есть.
Можно еще проще ответить на этот вопрос, Дмитрий, а что тебе с ответом на этот вопрос, что он тебе дает? В принципе, он как бы так не дает ничего, это вопрос был из области аксиоматики йоги.
Нет, в будхе не может храниться информация из прошлой жизни.
Почему?
Потому что мы не помним, кем мы были. Из прошлой жизни
у нас... информации нет. Если мы начнем вспоминать, а можно вспомнить.
А откуда же та берется карма? Откуда...
А может быть, это будет просто наша фантазия?
А откуда?
Ну, а может быть, нет.
Отпечатки хранятся.
А
нет,
вот хранятся. Такой вопрос. А чем наша фантазия отличается, допустим, от опыта?
Да.
Но фантазия, она... для нашего высшего разума, она не отличается от реальности, если она оставила
такой же отпечаток Будхи. Это то же самое практически. Если мы что-то представляем совершенно реально, или если это случилось у нас на самом деле, в принципе, это одно и то же. Если даже звучание, то есть имя объекта и объект оставляют один и тот же отпечаток на Будхе, то тем более фантазия, это то же самое.
Ой-ой-ой, видимо. Какие у меня там отпечатки.
Ну-ка.
Дмитрий, можно еще вопрос?
Подожди немножко, Никита, мы с тем еще вопросом не закончили. Надо как-то резюмировать хотя бы.
Резюме.
Резюме каждый остался при своем мнении, как бы.
Нет,
к единому знаменателю не пришли, в общем-то.
Можно еще раз вопрос?
Ну, давайте тогда вот немножко, скажем так, конкретизируем, каким образом формируются отпечатки на поверхности нашего Будхи, и можем ли мы в течение нашей вот этой вот жизни, сегнешней, делать новые отпечатки на поверхности Будхи?
Нет, новые отпечатки на поверхности Будхи мы делаем постоянно.
Каждый день делаем.
Не то, что каждый день, а вот непрерывно.
Бесконечно, да.
Непрерывно, постоянно. Потому что наш разум, он не воспринимает реальность непосредственно, а только через Будхи. Он видит только то, что ему Будхи дает. Естественно, вот сейчас мы с тобой разговариваем.
Хорошо. Откуда эти отпечатки появились тогда на поверхности Будхи? Мы опять возвращаемся, мы по порочному кругу по одному ходим.
Почему? Как откуда? Как они там делаются, мы не знаем.
Ну, хорошо. Но они откуда там?
Вот Манас он пропускает, и все. Мы не знаем. Ты знаешь, как работает компьютер? Я не знаю, допустим, что там внутри. Я знаю только результат. Что нажать и что получить.
Нет, но при желании ведь можно узнать, как он работает.
Но ты, может быть, и можешь прочесть книжку об этом, да. Но это не говорит о том, что ты узнаешь, как он работает.
Ну хорошо, а у вас какой ответ на этот вопрос?
Да, мы...
А у вас
ответ
есть?
Да. Можем.
Я думаю, что да. Но на самом деле мы не можем сказать, новые ли это отпечатки, или то, что уже там было когда-то. Вот тут вот проблема.
Когда-то не может быть.
У меня вот все-таки вопрос. Можем мы сами сгенерировать какой-то отпечаток себе в Будхе? Придумать?
Или и что это нам даст?
Видеть, что
самый сложный, как бы. Что это нам даст? В принципе, наверное, ничего.
Ну вот смотрите, если учесть то, что вокруг нас это все наша визуализация.
Визуализация, картину я нарисую. Этого никогда нигде не было. Ну вот я это визуализирую.
Опыт?
Ну.
Это уже отпечаток опыта.
А когда мы спим, мы же не видим.
Практикуете мантры йогу, мантры вы создаете новые отпечатки на поверхности Будхи, которые постепенно вытесняют старые. Вот эффект действия мантры.
Надо побольше спать.
Например, мантра.
Осознанно.
Вот вы создаете себе новые
отпечатки. Йога и визуализации тоже, в принципе, мы делаем то же самое.
Любые органы чувств, то, что высвечивает наше сознание, то, что на что мы обращаем свое внимание, это либо смотря, либо произнося, любые органы чувств могут создать отпечаток на нашу.
Конечно, мы регулярно это делаем.
Так неожиданно поменялось мнение зала сразу, да?
Давайте проголосуем. Кто за то, что...
Можем.
Кто за то, что можем что?
Создавать новые отпечатки на поверхности нашего Будхи.
Потому что можем?
Раз, два... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Кто за то, что мы не можем создавать новые отпечатки на поверхности нашего Будхи?
А мы это кто? Люди.
А я воздержалась, я еще не разобралась.
Кто воздержался? Раз, два, три, четыре, пять.
Решение приняли. Так, никто не может,
да. Алгоритм принятия решения. Расскажите.
Мазором изгоняем. Да.
Тому 20 раз забыл я прочесть аксиоматику йоги.
Слух.
С чего он хоть начинает?
начинается, ты что задумала.
Друзья, давайте погромче. Все, меняем. Все должны Наталья, меняй, иди. Все должны
на хорошо, спасибо.
Неудовлетворенный пошел.
Анна, напомните нам алгоритм принятия йоговских решений. Или йоговский алгоритм принятия решений.
Анна Хусоя, группа Астра, заочная студентка из Японии. Перед тем, как принять какое-либо решение, мы должны вспомнить, что мы свободны. После этого мы вспоминаем, что у нас есть долг. Если в этом случае до сих пор мы еще не приняли решение, мы... Вспоминаем первый принцип йоги, вспоминаем второй принцип йоги. Если мы приняли третий принцип йоги, мы его тоже вспоминаем. И, ну, всевозможные варианты мы фильтруем через эти принципы. Если мы все еще не в состоянии принять решение...
Нет, как-то всевозможные варианты. Один вариант через первый принцип прошел, второй вариант через второй.
Нет. Мы все варианты, как сито, пропускаем. Первый, второй, чтобы были соблюдены все принципы.
Но мы какое-то решение пропускаем через сито, да?
Да.
Одновременно?
Тут по очереди можно.
Нет. Тут как?
Варианты решения по очереди. Сначала через первый, потом через второй.
Приоритетность принципов?
Да.
Ну, конечно, первый принцип в первую очередь должен соблюдаться. В максимальной степени должен соблюдаться первый принцип йоги. В минимальной нарушаться первый принцип йоги, в максимальной соблюдаться второй принцип йоги.
Ну, вообще, если он проходит через фильтр первого принципа, тогда мы идем, и мы не приняли решение, то тогда мы идем дальше, фильтруем через второй принцип, и опять смотрим, принимаем мы решение. Если нет, то фильтруем через третий принцип. Если в этом случае мы не принимаем решение, то мы...
Мы обращаемся за авторитетным свидетельством, мы опрашиваем наших родных, близких, друзей, ну, всех, кого хотим опросить. Если опять у нас нет решения, мы обращаемся за авторитетным свидетельством. После этого мы можем принять то решение, которое у нас, ну, в общем-то, образовалось, либо не принять его, потому что мы свободны.
Нет, мы вспоминаем.
Опять что? О долге, а потом свободен.
Что мы свободны.
Свободны. И либо принимаем.
И принимаем, либо не принимаем. Да.
Вопрос такой вот. Хорошо, вы через первый принцип отфильтровали свое решение, и у вас это дело прошло. Да, все нормально.
Мне кажется, надо одновременно.
Вы ко второму принципу не обращаетесь?
Я одновременно думаю обратиться к обоим принципам.
Вы приняли решение, вы через первый принцип отфильтровали, все нормально. И вы принимаете решение. Нужно ко второму не обращаетесь или обращаетесь?
Я? Да. Мне просто, конечно, обращаюсь.
Обязательно.
И первый и второй принцип я лично думаю, что нужно рассматривать одновременно, а не по очереди, честно говоря.
И что?
Потому что если вы даже не причиняете своим решением никому вреда,
но при этом не соблюдаете цели.
Соблюдаете второй принцип, второй принцип, который логичный. Ваше решение не ведет вот к вашей цели, это будет напрасная трата времени.
Нарушение логики.
Логики нарушается.
Нет, ну смотрите, допустим, прошло через первый принцип, сколько пройдет? На два решения, да? А через второй ни одного не прошло, и что делать?
Смотрите, это...
Можно
сказать?
Да, конечно.
Это как дхарма. Она не, наша дхарма не лежит, вот мы не причиняем никому вреда, и все, это наша дхарма, путь по жизни. Нет, дхарма лежит между первым и вторым принципом йоги. Поэтому решение, когда мы какое-то принимаем, мы обращаемся одновременно и к первому, и ко второму принципу йоги. И между этими двумя принципами лежит решение. В минимальной степени мы нарушаем первый принцип йоги, в максимальной степени мы соблюдаем второй принцип йоги.
Нет, ну подождите, как там мы в минимальной степени нарушаем?
Мы не можем вообще, потому что его не нарушать.
Но это вообще... Да, но...
Ну там,
но
так, как, там как бы... это даже в тестах такие вопросы.
Это, по, когда дело, мы, дело, да, это мы когда смотрим первый принцип, а когда мы принимаем решение, да, вот у нас по жизни мы соблюдаем первый принцип. И вот мы принимаем решение. Ну вот чуть-чуть там кому-то я нанесу вред.
Нет.
Но если решение все равно принять надо.
Дело в том, что... Нет, эта формулировка была даже в тестах. Мы в максимальной степени соблюдаем... Первый принцип, в минимальной степени не соблюдаем второй принцип. Либо мы в минимальной степени не соблюдаем первый и в максимальной степени соблюдаем второй. То, да, вот эти вот формулировки мне даже в тестах есть. То есть...
Ну, это как не тест, это...
Старайтесь не нарушать эти два принципа.
Да, да.
Вот эти вот максимальные, да, вот лучше стараться не нарушать.
Конечно. Нет, просто дело в том, что...
Принимать, в тестах так есть, да. Просто стараемся не нарушать. А если вот на возникает такая ситуация, что решение менять нужно, да, и тебе перед тобой стоит
выбор. Не ведите, оно не нужно.
Там просто алгоритм принять решение конкретно был вопрос, там было там авторитетное свидетельство и так далее. Свобода, долг, еще другие эти, да, там же много...
А какие принципы важнее по старшинству?
Первый принцип йоги – основополагающий принцип.
Почему тогда мы можем его нарушать?
А потому что мы не можем жить, не нарушая его в принципе. Мы его нарушаем ежесекундно. Погибают бактерии, погибают... живые существа, когда мы что-то едим и так далее, и так далее. То есть мы так или иначе его нарушаем.
Понятно. Он главнее, но нарушаем мы первый, а не второй.
Нет, мы второй, но второй. Мы же не всегда эффективно поступаем. Да, вот сейчас лежим, и половина ничего не делает.
Половину. Мягко сказано.
Ну да, это я так. Облегчила.
Хорошо, спасибо. Марина.
Все равно нет ясности.
Ясности?
А сейчас будем выяснять.
Нет,
но мы на 100% же все равно не можем все выполнять, как на 100%. Всегда есть небольшой фактор, который будет...
То есть алгоритм есть, давайте... уверенности в этом алгоритме?
Федорова Марина, научный студент группы Астра, город Тольятти.
Слушаем вопрос. Ну, у вас какой-то вопрос был?
Ну, нет уверенности и нет... Да, в том же алгоритме принятия решений.
Давайте
и...
разыграем Натью.
И...
Сформируйте вопрос вот, нет уверенности, более конкретнее.
Хорошо. Ну, то есть у нас два принципа, три основных принципа, да, которые...
Давайте Натью. Натью.
И вот предыдущий, да, девушка, извините, пожалуйста, Аня сказала, что первый важнее второго, второй важнее третьего, да? Первый, второй, третий.
Да.
Но, тем не менее, при принятии каких-то решений мы минимально не выполняем первый, выполняем максимально второй. Почему? Большинство такое, а
вот,
выполнение...
Вот. Да, можно сказать, в максимальной степени соблюдаем первый, в минимальной степени не соблюдаем второй.
Давайте не будем к формулировкам придираться, да, просто иметь в виду, но мы не можем совсем не причинять вреда. Это же понятно, это очевидно.
То есть получается, что принципы, они равнозначны, да? Не надо тогда разделять первый, второй, третий.
Нет, первый, второй, это если стоит выбор, допустим, да, вот вам нужно что-то сделать, и у вас выбор. Как бы быть эффективным или причинить вред. Ну вот, да, как бы что вы для себя. То есть лучше тогда вреда не причинять. То есть эффективность тогда упускаешь, как бы бог с ней с эффективностью, буду я неэффективным, да,
там. Но опять же, если есть у меня выбор, а если этого выбора у меня нет.
Ну, поступайте, как видит вам ваш долг.
Подождите, вот с другой стороны. Пойдите, пожалуйста, приготовьте нам еду. Мы хотим, чтобы вы вырастили картофель и нам его приготовили. Ваш долг накормить нас.
Да, но
с одной стороны. С другой стороны, вы не можете, вы должны не причинять вред. Но приготавливая и выращивая картофель, вы все равно будете причинять вред.
Я потому что... куплю его. На рынке.
Но тем не менее, вы дышите и живете. Вы не причиняете вред, не дышите.
Мне это понятно. Мне это понятно, что мы не можем жить, не причиняя вреда, потому что да, ежесекундно мы нарушаем первый принцип. Но
когда перед вами стоит выбор, если вы можете не причинять вред, то лучше вы не причиняете.
По-моему, все-таки в алгоритме принятия решений мы последовательно проверяем свои решения на принципы, а не одновременно.
Последовательно.
Сначала мы проверяем свои решения на первый принцип.
Нет, Марин, я хотела сказать то, что нельзя останавливаться на этом. Потому что прозвучало так, мы пропускаем свое решение через первый принцип, и если мы решение не приняли, тогда мы пропускаем через второй.
Может, мы какой-то пример приведем, чтобы нам было более понятно?
Я палач, допустим, да? Мне нужно казнить человека. Моя работа. Да? Но, опять же, вот мой долг – отрубить ему голову,
да.
А мне мое, допустим, испытание или там карма не позволяет этого делать. Ну, менять работу или рубить голову?
Нет, сначала долг. У вас долг – рубить головы.
А я не могу, я не хочу.
Нет.
Тогда вы влечете за собой еще больше проблем, потому что они выполняют свой долг.
Да, да, да.
Вот это уже… То есть проблема какая, может, меня на то же плавать?
Ну, вы должны минимально, вы проверяете на первый принцип йоги, вы должны минимальный вред принести. То есть вы рубите так, чтобы меньше мучилось живое существо, понимаете? Не растягивайте эту казнь там на часы, а наиболее...
Но если это мой долг, я не влезаю в подробности, виноват тот человек или не виноват, заслуживает он того.
В принципе, нет.
Потому что ваша дхарма не судьей быть, а палачом.
Да.
Только не нужно всем остальным голову рубить только.
Да, не надо превышать свои полномочия и заодно там вечером где-нибудь ночью.
Халтурить.
Да, не
халтурить. Подрабатывать, да.
Да.
Ясность появилась в голове. Ну, поразмышляйте над этими принципами вот в свободное время. Потому что они, конечно, они с первого раза не доходят. Над ними надо очень долго-долго размышлять, вот причем над каждым из них.
Да.
Когда ты их узнаешь, ты волей-неволей начинаешь о них задумываться, везде и всюду.
Но потом у нас такое свойство, мы забываем. А лучше, конечно, вот какое-то время уделять. И вот это, кстати, и медитация, за которую говорили. Да будут все живые существа счастливы, это как раз-таки вот первый принцип памятования о первом принципе.
Чтоб, не дай бог, по ночам не занесло.
Да, нет, тут даже не надо этих крайностей по ночам, тут в повседневной жизни, там, резким словом, взглядом. Даже так.
Даже
потому что мы уже не то общество, чтобы там где-то по ночам ходить, а там что-то такое вот. Делать, да, халтурить. Вот. Мы уже на таком уровне, что мы не убиваем друг друга, а...
Ну, это смотря кто.
Нет, ну, как?
Сейчас, здесь собравшиеся.
А, ну, здесь собравшиеся, да.
Ну, и вообще большинство людей-то, это уже люди.
Еще такой вопрос. Знаете, звучало такое мнение, что сейчас. При преподавании, да, ну, преподаватель, учитель... Инструктор должен излучать счастье и радость, да?
Спасибо, Марин.
То есть это передается. Кому-то вопрос?
Светлана Бакина.
О чем?
Вот. О том, что половина ничего не делает.
Больше.
Представить.
Международный открытый йога-университет, Светлана Бакина, группа Астра, город Киров.
Вопрос.
Вопрос.
Вопрос такой. В общем,
погромче, пожалуйста.
Вы преподаватели, я преподаватель, да, йоги. Вокруг меня занимающиеся. Вот я излучаю хаву, да, счастье, радость.
Угу.
Всегда это уместно или нет?
Всегда. Бхава всегда уместно. Если вы ее не будете
если вы ее уместно будете проявлять, а не утрированно как-то так, ой, у меня бхава там, и какие-то такие неадекватные действия показывать, что, ну, неадекватными действиями показывать свою бхаву.
А с менталитетом нужно считаться вот, занимающимся или нет?
Давайте начнем с того, что мы определимся с понятием бхава. Вот как вы его понимаете и почему оно должно быть неуместно, мы тогда поймем. Вот как вы понимаете понятие бхава? Что вы имели в виду?
Радость, счастье, восторженное какое-то проявление своих намерений. Это...
Как это вы себе представляете? Восторженное проявление своих намерений.
Ну да.
Ну как это?
Ну, вот я говорю с вами, я улыбаюсь, я излучаю доброжелательность, да, я излучаю счастье. Я говорю такими словами приятными, которые ласкают ваш слух, которые не нервируют вашу психику. Я говорю вещи, которые несут добро, которые не...
Уместное проявление бхавы получается.
Еще вот как вы себе представляете бхава именно, вот это понятие?
Ну, вот я просто хочу что сказать в практике, да, общаясь с преподавателями йоги, йогинями, у меня иногда возникали такие мысли, что человек не от мира сего. То есть неадекватный человек, вот он бхаву свою излучает, но она неуместна.
Нет, нет, давайте вот не уходить в сторону, а определимся именно, именно с понятием бхава. Не как оно проявляется, а что вот для вас, как это понятие? Вот.
Как вы видите проявление бхавы в другом человеке? Вот ну, как это, вы определяете, что вот это
нет, бхава? Вот бхава это?
Бхава это состояние такое сверхлогичное. Равне...
Паша Бхава.
Ну, Паша, я не знаю, что это Паша.
Ну, это совсем, по-моему, не сверхсостояние. Бхава это просто состояние, не обязательно оно сверхсостояние.
Ну, это как я понимаю, да, может быть, в чем-то...
Есть Вира Бхава, там, первый, там, Паша Бхава, когда ты не проявляешь такого, что-то...
То есть мы занимаемся йогой, мы занимаемся своим делом, мы идем по дорожке дхармы так четко, и мы в состоянии бхавы. Но это не значит, что мы всегда в нем, да?
Ну, вы так и не сказали, что такое бхава. Мы идем по дорожке дхармы. Ну.
Может, кто-то еще нам скажет определение бхавы?
Давайте каждого спросим, для, кто для каждого, понимает. Что такое бхава. Вот начнем с этого. Нет, прям вот что такое бхава?
Так, в моем понимании бхава это такое душевное состояние, такой настрой, одновременно гармония, радость, но не обязательно вот такая вот радость. Она может быть спокойная радость. Ну, наверное, может быть, так сказать, все это душевный подъем, несущий спокойную радость, одновременно гармонию и немножко так возвышенно, что конкретными словами сложно выразить.
Mm-hmm. Вот, хорошо, вот дальше. Михаил.
Ну, по-моему, это вот такое приподнятое состояние, вот когда мы занимаемся, в частности, хатха-йогой, вообще йога, вот такое как бы наполненность, вдохновление такое, то, что вот именно делает наше упражнение йога, вот без бхавы это уже не йога, если просто, скажем, согнуться, не йога. А вот если чувствовать такую приподнятость, такое
хорошо.
Как бы воодушевление.
Хорошо, спасибо, бхава. Марина.
Ощущение связи с облаком школы.
Спасибо, Наталья. Что такое бхава в вашем понятии?
Любовь, радость в себе, гармония, восторженность, счастье, это и внутреннее состояние, как бы не внешние факторы какие-то. У меня такое понимание этого.
Дальше.
Вообще-то высшее душевное состояние, как когда у нас впечатление сродни влюбленности, как вот интенсивно тяги к ежу, то есть ну как у нас дома. Когда мне это не очень знакомо, ну, определение, я могу применить к себе, но я пытаюсь понять, что это такое. Я когда узнала, как определение указано.
Дима.
Я
потому что Диму спрашиваю.
что такое антипхава. Если антипхава это состояние унылое, депрессивное, подавленное, то пхава будет состояние обратное, соответственно, вот так вот.
Ну и какое это состояние?
Ну, состояние восторженное, состояние уверенности в себе. Как раньше говорили, например, когда утром идешь на работу и хочется идти, а вечером идешь с работы, хочется идти домой. Вот так вот.
Анна, вы как думаете?
Мне кажется, пхава перед восторженность какая-то, что-то такое, искры из глаз, да? Но это часто может быть просто душевное равновесие, гармония, спокойствие внутри. Тоже пхава.
Очень хорошо. Александр?
Я тоже не согласен, что восторженность должна быть. Тут скорее что-то сродни благодати или воодушевление и уверенность в своих силах и готовность такая, ну, типа идти в бой или выполнять свои цели, или ну, разруливать ситуацию к лучшему.
Никита? Да.
То есть вы как бы пришли к преподавателю, да, и все должны вопросы?
Нет, нет.
Нет.
Никита не с нами. Что такое пхава в вашем понимании?
Состояние радости.
Катя. Да? Как в вашем понимании, что такое пхава?
Тоже
знаю. Тоже
знаю. Мария.
Лиля, бхава. Что такое бхава в твоем понятии?
Это состояние, погружаясь в которое, человек начинает изучать вокруг себя, что возвышенное, необъяснимое, наверное, фразологичное. Обладая бхавой, человек может сделать какие-то поступки, какие-то деяния очень добрые, сверхлогичные. Ну, как?
Ну, спасибо. Анна?
Что такое пхава? Но для меня пхава – это вдохновение какое-то, да? Вдохновение и радость, которое идет изнутри. И когда ты находишься на каком-то таком эмоциональном подъеме, скажем так, да? Когда тебе комфортно, хорошо, радостно, и ты можешь это передавать другим. Мне вот это ассоциируется со словом «пхава». Больше даже вот равно вдохновение, наверное. Потому что это не просто радость, как обычная, но радость, она может быть от чего-то. А это именно такой эмоциональный подъем, который нам позволяет делать какие-то хорошие вещи, поступки, там, да, или вот на подъеме на таком, как-то вдохновлять на что-то других. Такое эмоциональное состояние, которым ты можешь поделиться с кем-то еще.
Спасибо. Анна?
Мы говорим про пхаву, да?
Да.
В моем представлении пхава – это вдохновение, это стремление к жизни.
Вот. Спасибо, Александр.
На самом деле, точного перевода на русский язык слова «пхава» не было, насколько я понимаю. Но действительно, да, это какой-то душевный прорыв, который, когда ты чувствуешь некое единение с Высшим, некое приближение к изначальному состоянию всего Высшего Ясства и гармонии, и радости, счастья, и находишься в этом какое-то более-менее продолжительное время. То, что такая вспышка, состояние такое продолжительное.
Спасибо.
Я думаю, что состояние пхавы можно достичь любой какой-то деятельностью, вот любой своей деятельностью, которая принесет вам внутренний какой-то духовный подъем, который, в общем-то, даже объяснить сложно. Вот его нужно почувствовать.
Духовный подъем.
Да, определенный такой духовный подъем. Занимаясь любым видом деятельности, его можно получить.
Угу. Ваше мнение? Представьте.
Елена, международный открытый йога-университет, группа ГОТРА, Елена Кулакова. Состояние подобное состоянию влюбленности.
Спасибо. Ваш. Дмитрий?
Бхава – это настроение, вдохновение, то состояние счастья, радости, в котором все, что мы не задумали, происходит быстрее, легче, чем в обычном каком-то жизни.
Спасибо, Мария.
Бхава, конечно, ближе всего слово «вдохновение». Ну, насколько вот я слышала, что бхава, она разная бывает. Вот у нас как бы в школе принято считать, что это вот такое вот возвышенное состояние.
Ну, да,
но оно на самом деле бывает, бхава бывает не всегда возвышенное. Это просто вот душевное наше состояние, проявление наших каких-то вот состояний душевных, внутреннего состояния. Оно может проявляться не всегда вот как возвышенное вдохновение, а может быть как-то по-другому тоже проявляется. Ну, как я так поняла.
Ну, как по-другому?
Ну, это вот мнение. Хорошо. Конечно. Да. А, давайте сейчас мы резюме. Итак, резюме. Что такое бхава? Большинство себе представляет это как вдохновение, счастье, радость, влюбленность. Да, такой... Многогранное понятие. И вот встречный вопрос.
Да, у меня тогда такой вопрос возник. Вот Наталья сказала, в частности, внутри такое душевное состояние, что, ну, душевный подъем внутренний, да? А как же тогда быть с выражением, вот у нас в школе такое часто повторяется, аскетизм снаружи, бхава внутри. Вот как быть с этим?
Нет,
тогда?
Наоборот.
Ой, извиняюсь, да. Аскетизм внутри, бхава снаружи.
Сложно пока. Сложновато мне. Как будто, если у меня внутри какое-то подавленное состояние, да, то бхава снаружи мне сложно вот как бы вот ее генерировать пока, я так думаю. В дальнейшем, может быть, этому можно будет как-то, ну, учиться. То есть я совершенно спокойна, то есть не показывать, самое главное для себя какое-то правило, это что не нужно показывать никому негатив. Вот это самое главное.
Не выносить на люди.
Не выносить на люди, да. Если там, то лучше там как-то уединиться, уйти, там, я не знаю. Главное, и как раз таки это идет вот соблюдение первого принципа, полагающее. А вот то, что вот это вот выражение есть у нас, я не знаю, пока еще...
Аскетизм. Три. Хава снаружи. Правильно.
То есть я говорю, человек не искренен.
Почему не искренен? А почему вы считаете,
я
что он тогда не
искренен? Я не считаю, просто задаю вопрос.
А.
Мне надо разобраться в этом вопросе. Я не считаю, что пока еще.
Ну вот самое главное, допустим, я поняла, что даже если какие-то есть внутренние переживания, какие-то с тобой происходят там внутренние перестройки, то какие-то в общем, это самое главное, не показывать своим действием, своим каким-то влиянием. То есть тут искренность с самим собой идет. То есть ты людям не обязательно там врать, делать и говорить, вспомни, все клево вообще там. То есть это уже будет не искренне. То есть спокойно должно быть состояние такое какое-то. Вот. И даже иногда замечала, что когда приходишь в какой-то коллектив, тебя внутри, и ты начинаешь как будто бы сама себя таким образом, так, ну все хорошо, так, получается, что ты общаешься с людьми. И
свой негатив выносишь на люди, и в итоге разрушаешь их бхаву.
Вот это вот, нет, я имею в виду, когда ты бхаву снаружи вот у себя наесть, получается, что ты каким-то образом внутри вот этот негатив,
да.
Он сам по себе как-то вот гасится таким образом. То есть осознанно ты понимаешь, что да, мне сейчас плохо, я знаю, что я сейчас не должна там как-то резких движений делать. Вот. Таким образом это вот работает очень часто.
Все правильно, да, очень
хорошо. Главное лавливать это состояние, чтобы, не дай бог, там...
Но люди не виноваты в том, что у нас происходят какие-то тенденции внутри, что-то, какие-то переживания, неприятности. Никто не виноват из окружающих, поэтому мы не должны выплескивать свой негатив, свою антипхаву на других. Мы должны наоборот, вот правильно, погасить вот свою антипхаву, когда распространяем другим пхавное настроение. Мы в итоге от других получаем его в ответ и гасим свое там.
Даже порой бывает, что, допустим, даже состояние какое-то ровное, но ты приходишь...
А выйди, пожалуйста, сюда.
То есть, если я гашу свои негативные эмоции, это уже аскетизм, да?
Да, это аскетизм и есть, да, действительно.
Михальчук Наталья, группа ГОТ, Международный открытый йога-университет, заочный студент, город Саратов. А, бывает такое состояние, когда, допустим, приходишь в какое-то общество, в коллектив, да, у тебя на душе какие-то внутренние, ну, перестройки, там, может быть, какие-то недовольства, ну, сама не понимаешь, там, на причинном теле что-то, какие-то там, ну,
даже
работы происходят.
Семейные неприятности.
Да, то есть могут то, что-то вывело из равновесия, но ты знаешь прекрасно, что ты не должна нарушать первый принцип и должна, как бы, внутренне стараться проявлять, ну, пхаву, ну, как бы, вот, какой-то положительный стараться. Вот. И потом незаметно, когда ты это уже будешь делать, получается, что там тебе кто-то улыбнулся, там как-то где-то шутка какая-то. И вот постепенно ты вылазишь из вот этого состояния, получается, вот таким образом, очень хороший инструмент. Вот. И даже потом уже, ну, забываешь,
да.
Вот, и вот, вот помогает.
И как еще говорится, не так бойся негативного влияния на себя извне, как
реакция.
Ты. Ответил, как
еще
свои реакции.
Второй принцип тоже страдает, когда мы аскетизм не проявляем.
Угу.
То есть не только первый принцип еще нарушаем, второй мы тоже нарушаем.
Не бойся.
Не так бойся из влияния извне,
как
свои реакции на это влияние.
Влияние
да, не так тебя обидели, как ты ответил.
Да, да, да. Во-первых, идет причинение вреда, а во-вторых, занимаясь йогой, мы все равно приобретаем какую-то большую харизматичность, властность над людьми, и мы можем так настолько сильный вред причинить человеку, сами того не ожидая, просто резко вот выплеснув, не контролируя себя, вот без аскетизма, когда не сдержали себя. И в итоге это же все нам вернется, и приумноженное, кстати. Так что аскетизм, да, это аскетизм. Умение держать себя в руках во всем. Мы ответили, да, на ваш вопрос. Так, кто у нас еще? А тогда пройдите, пожалуйста, сюда. Проходите. Ну, сейчас, может, еще вопрос. А вопросы у зала есть еще?
Можно я вопрос?
Да, да, конечно. А представьтесь, пожалуйста, представьтесь.
Студент ГОТРа, Международный открытый йога-университет. Филатов Сергей, Иванова.
Кирсанов Дмитрий, Международный открытый йога-университет, заочный студент, город Северодвинск. Раз уж мы коснулись темы пхавы, меня очень интересует такой вопрос. А что понимать под разрушением пхавы? Вот.
Под разрушением?
Да, да. То есть вот я к чему хочу сказать. Вот студенты Международного йога-университета, ну...
А нет, давайте не конкретно привязывать к чему-то, а так
просто,
абстрактно.
Просто я к чему говорю, что занимаясь йогой, мы приобретаем там способности, мы оттачиваем свой разум, но в то же время у нас бывает обостряются наши негативные черты. Мы, бывает, очень утонченно оскорбляем друг друга. То есть, как бы, на что можно сказать, а вдруг тебе это показалось, товарищ? То есть, вот как все-таки квалифицировать там разрушение пхавы, вот? Поконкретнее, потому что у нас есть такой пункт сейчас.
Квалифицировать?
Да, что, да, то есть как можно считать,
как
разрушает человек твою пхаву или нет?
Ну, так как нет четкого определения пхавы, то значит мы критерии оценки не можем сказать четко, а можем только по каким-то косвенным признакам.
По результату.
По результату, по внутренним ощущениям человека.
Но дело в том, что вам может быть понять того человека, что у него могут быть какие-то тенденции, какие-то проблемы, и посмотреть на ситуацию по-другому, не с таким, что вот он на меня, ну, она там на меня, да, как-то хочет меня оскорбить, унизить. Ну, у человека проблемы.
Надо
и с пониманием...
взять...
Свет, давайте я приведу конкретный пример из жизни.
Пульс пощупать,
скажем так,
давление
пример поднять. Медицинский. Ты женщина-хирург, приходишь ко мне в больницу, я врач-анестезиолог. У нас есть такая поговорка. Никогда не води дружбу с хирургами, тем более с хирургами-женщинами, потому что женщина-хирург и не женщина, и не хирург. Это как квалифицировать? Это оскорбление утонченное или нет все-таки?
Безусловно.
Или это просто ты что-то себе придумал, тебе показалось, как бы?
Это мнение каких-то окружающих людей. И если я внутри себя честно себе признаюсь, что я хирург и я женщина, то меня окружающие как-то очень мало волнуют. Я делаю от себя все, что от меня зависит в моей работе, честно делаю, честно исполняю. И если кто-то там как-то пытается меня оскорбить этими словами, то мой аскетизм мне это не позволит оскорбиться. Я пойму человека, приму эту ситуацию.
То есть для тебя это не будет возвышением твоей пхавы?
Нет,
а
для
если
меня
я тебе
будет.
Буду каждый день это говорить?
Пожалуйста. Нет, дело в том, что каждый день хорошо. Вот вы мне говорите каждый день, не женщина, не хирург. Но вы мне раз сказали, я переосмыслила эту ситуацию. И когда вы и приняла такое, что нет, меня эти слова не задевают, потому что я считаю себя действительно хорошей женщиной и действительно хирургом.
Понятно.
Поэтому, если вы второй раз мне говорите эти же слова, то меня не вообще уже никак. Как
потому что вы находитесь на разных
тогда, по идее, этот термин «развышение пхавы», его вообще надо убрать. Никакого развышения пхавы, в принципе, нет. Раз его нельзя четко формализовать.
Дело в том, что, может быть, даже больше взять это для группы людей, разрушение пхавы группы людей. Вот мы сидим, у нас как-то все хорошо, и начинается вот...
Нет, Свет, не отклоняйся. Я сказал, Светлана, ты дура полная, и вообще ничего не понимаешь в йоге.
Благодарю
вас.
Я брахман и не что иное.
Нет, нет, конкретными словами, да.
Вот именно такими,
да. Это как вообще?
Нет, так понимаете, это ваше мнение обо мне.
В чем дело? Я и говорю, разные ступени осознанности. То есть она воспринимает... Она воспринимает твои слова, это твои проблемы.
Товарищи, не
ее проблемы.
Товарищи, снимаем
термин разрушения пхавы. Никакого разрушения пхавы
нет,
в принципе.
Нет, оно есть, скажем так, иллюзия, может быть, да, разрушение пхавы. Потому что ты себя, опять же,
мы можем
тем, что тебе говорит другой. Тебе говорят, там, ты дура. И ты обижаешься.
Давайте...
Вроде бы как будто бы поверила.
Да, я думаю, да. Нет, конкретно, вот мне кажется, тут разрушение пхавы, если вот как говорится, ну, про наш мой ум.
Нет, давайте этот вопрос зададим Вадиму Валерьевичу, просто как бы интересно.
Нет, вот знаете, когда разрушается пхава одного человека, ну вот, я могу посмотреть на ситуацию, сказал, дура, да, я дура, о, какое горе.
Спасибо, что сказали.
Нет, а с другой стороны, а спасибо, что сказал, ну ладно,
Свет,
ну дура и дура.
Я не тебя имел в виду, это
нет,
я просто образный пример.
Я тоже образный. А другое дело, кто-то приходит и говорит, а вы все дураки тут собрались. И нет, кто-то посмеется, кто-то обидится. А вот когда на группу и такие высказывания, то это
то
уже
опасно.
Это опасно, да.
Что? Это говорит о том, что человек совсем недалекий.
То есть на оскорбление единомышленников не обижаемся, да? Это нормально, в принципе.
Нет, не то, что не обижаемся. Надо, конечно, просто...
Это нет, это ненормальная ситуация. Мы
побеседовать, может быть, просто донести...
Мы доносим это до кураторов.
Стучим, короче.
Да. Нет, это не стучим,
если
это у нас йоги обучение.
Нет, в принципе, это нормально все получается.
Ну, так,
нет, бывает. Если вы считаете, что ваша конкретно пхава, вы посмотрели такой ситуации,
нет, конечно,
что... Да, я... Нет.
Да, и нужно с этим как-то что-то делать. Принимать какие-то...
Человек воспринял ситуацию...
...этики поведения. Кто у нас занимается? Кажется, Маргарите.
Нет, давайте так. Человек воспринял...
Да,
давайте по одному.
Давайте
по одному разговаривать, иначе все базар.
Давайте я скажу.
На самом деле пора заканчивать.
Давайте я скажу, что и человек воспринял, какое горе мне сказали, я дурак. Тогда он должен как бы вышестоящим куратором подойти, как у нас прописано в йоге обучении, и сказать, вот такая ситуация, меня оскорбляют, меня лично оскорбляют
кто-то
такие
и
слова. Все. И идет
кому-то
уже дальше.
На вид.
Да. И, пожалуйста, и разбираться.
Свет, может,
а не вступать в какие-то...
Просто ты чересчур мнительная такая. Тебя и не оскорбили. Подумаешь, сказали, что женщина дура. Ну и что?
Вы считаете, что вас оскорбили, и вы свое.
Этика общения должна быть.
Это другое дело мужчина.
Хорошо. Или женщина не является для мужчины препятствием на пути духовного развития. Это как?
Женщины не
хорошая шутка. Нет, просто на самом деле нужно мужчина
препятствием женщины.
Знаете, я вот как бы рекомендовала не зацикливаться на таких ситуациях, а понять человека и простить его, во-первых.
Ты не можешь принципиально на свет никого понять. Ты меня понять не можешь. Я тебя, понимаешь, у нас у всех свои вселенные.
Подождите, у нас что-то пошло вот не в то русло.
Вопрос, я уточню. Значит, вопрос был такой, тут говорили по поводу пхавы. А что понимать под разрушением пхавы тогда?
А как вы думаете?
Вот, нет,
под разрушением пхавы.
Светлана, я спросил. Она сказала, что все это иллюзия, никакого разрушения пхавы. Нет, я не обижаюсь. Но я тут, извините, так ее оскорбил два раза, да, то есть, чтобы понять, оскорбление это или нет. Я сказал, нет, все нормально, Дмитрий. Как бы я на тебя не обиделась. Я к чему говорю это все? Что у нас вот студенты мою начинают как бы заниматься, да, они умнеют, оттачивают свой разум, а мы иногда начинаем очень утонченно оскорблять друг друга, там, в чатах, на занятиях где-то, ну, не я один как бы это замечал, да, то есть как это вообще квалифицировать, это разрушение пхавы, или это шутки какие-то, или что это вообще, что такое разрушение пхавы?
Это причина.
Да, да.
А можно я тогда?
Да, спасибо большое.
Конечно.
Скажи,
зачем?
Интересно.
Что?
Я говорю, конкретный пример есть какой-то?
Нет,
конечно. Я говорю, расскажи.
Нет, примеров конкретных, наверное, много. Другое, то, что можно сейчас перед
ним распечатать. Занятия для заочников.
Я так помню, что сейчас обсуждали сначала, что такое пхава, да? Помним, да, о том, что пхава это какое-то возвышенное состояние, которое, вот, не знаю, вдохновляет себя. Вот я слышал, что Маша говорил, что вот у нас что-то вдохновляющее, превышающее, ну, как бы сближающее с духовным, да, а в других школах что-то другое. А что другое в других школах?
Ну, не то, что другое,
а другое. Оно разное. Нет, ну просто понимаете, да, когда идет армия, да, вот идет война, и у армии одной, бхава, вот она идет и она везде побеждает. Вот это духовное состояние или не духовное? Если ты чувствуешь себя где-то сильнее, ну как бы умнее, то, что ты что-то можешь, то ты приближаешься к чему? К абсолюту. Значит, это духовное состояние или не духовное? Духовное, даже на войне. И вот противоречит это нашей школе или нет? Нет, наверное, да? Вот, теперь по поводу того, что разрушение. Когда у нас действительно прописано, что мы должны стараться, ну, как бы, не рушить друг другу пхаву. Почему так расписано? Ну, не расписано подробно, потому что на самом деле эти вещи тонкие. Хрен его знает, как это описать. Давайте по-честному. Потому что кому-то, вот кого-то мы назвали дурой, да, и кто-то обиделся, а кому-то даже комплимент, понимаете? Вот. И эти вещи формализовать невозможно. Мы только сами со временем можем как-то чувствовать это. Поэтому мы вот в законодательстве, если честно, я вот не вижу в себе, как вот прописать в законах мою, какой-то уставе, что вот это делай раз, делай два, делай три разрушает, а вот это делай раз, делай два, делай три повышает уровень пхавы. Это достаточно сложно. Мы либо чувствуем это, либо не чувствуем. Вот. Пока у нас инструмента как такового не выработалось, со временем, по крайней мере, есть такие идеи, что мы советом, да, вот советом, как вот все мы здесь, да, будем обращаться, да, у нас будет совет соответственно, он вроде как формально есть, но пока он как-то так еще не очень работает. В дальнейшем все-таки он должен заработать, кто-то из нас в него войдет, и в этот совет соответствия будут, ну, как бы, люди, ну, как бы, ну, не жаловаться, но говорит, вот знаете, вот Иван Иванович Иванов что-то постоянно всех нужно, да, разрушает пхаву. И, ну, как бы, вот, не знаю, там, может быть, копирование этих чатов там каких-то определенных, да, ссылать и говорить. И если это будет, ну, как бы, массово, то уже, значит, совет соответствия будет.
Будем писать доносы для начала.
Ну, а придется, знаете, да? Не, ну, как, понимаете, в нашей стране действительно все либо уголовно, либо вот как-то, вот все мы воспринимаем через какую-то уголовную призму. Если что-то, значит, ну, нет, ну, я уж точно не сдам. Да, ну, понимаете, да? Ну, вот знаете, вот я слышал, что в Германии, к примеру, такого вообще нету. Да, что вот...
Приветствуется нам,
да. И нормально живут люди.
Иногда вот человек вроде бы хочет какой-то... что-то хорошее тебе сделать, да? Чему-то научить.
Ну, плохими словами.
Ну, в основном матом.
А в конце концов получается, что он...
хау-то твою разрушает, и потом уже вдохновения у тебя никакого нету. Ну, как, ну, такого человека же не будешь доносить.
Не, ну, ребята, сначала у тебя, в первом начале все-таки мы как-то можем сказать, ну, там, это, Иван Васильевич, что-то ты вот у меня дура и дура, и все, я понимаю, что ты меня учишь, вот, но что-то мне не нравится. Вот если это уже там на второй, третий, двадцатый раз, ну, совершенно не помогает, ну, тогда уж, естественно, какие-то, ну, тогда уже будет другая статья. Но все-таки мы люди, мы имеем, вот мы сейчас мантры йога, да, мы что-то там говорили, учимся.
Да, у нас есть, опять же, маяки, ориентиры,
которые... Да, и это, конечно, не должно скатываться в другую крайность, что вот бы кого-нибудь подловить и донести. Этого тоже не должно быть. И потом мы должны практиковать еще принцип довольства, и мы должны делать все от себя, каждый зависящее. Если у нас 2 года не опубликована какая-то лекция, то, наверное, надо позвонить хотя бы куратору того курса, куда она должна быть выложена, как-то сделать все от себя зависящее, а не так я, допустим, ну, это такой пример, как бы абстрактный, я отправила кому-то там один раз лекцию и жду, а вдруг что-то произойдет, и не буду второй раз писать, а вдруг сработает.
Нормально.
То есть мы не подлавливаем друг друга, что вот кто-то что-то не сделал, мы помогаем друг другу. То есть если кармические ситуации могут быть разные, может быть у этого человека просто почта там, ну, пропала, там спам какой-то там, ну, разные ситуации бывают. Может быть он, ну, не дай бог, в больнице лежит, да, или может быть там просветлился, да, а вот, а мы сидим, вот ждем, мы ждем и Вселенная ждет, мы должны делать все от себя зависящее и... Не подсекать никого, вот он не выложил, мы должны помогать друг другу, наоборот.
У меня, Наташа, еще вот такой вопрос сразу следом, да? Так ли вот вообще необходимо выкладывание вот этого вот Киа на форум отзывов? Почему? Потому что мы действительно все люди разные здесь, да? Мы в разных концах страны живем, мы находимся на разном там материальном уровне каком-то еще. Мы, бывает, невольно цепляем друг друга своими Киа. Я, например, в последнее время просто перестал их выкладывать на форумы. То есть я, раз меня формально требуют его выложить там, куда положено, там, да, на такую-то там неделю, а на форум отзывов я больше не выкладываю ничего. Уже месяца полтора-два.
Это форум почему? Свой карма-йога-отчет?
Я считаю, что он может кого-то зацепить как бы неуместно, а мне это как бы не
значит,
надо.
Значит, мы... Нет, но мы же... Смотрите, мы туда выкладываем то, что считаем... нужным. Вот,
ну, Вадим это требовал, чтобы все выкладывали.
Нет, ну, он выкладывает, это же не обязательно что-то там гадкое писать, или там то, что ты не хочешь, чтобы прочитали другие.
Им это навредит.
Из расчета, что это будут читать другие.
Что зацепит,
да,
как-то кого-то.
Просто она, просто, конечно, она, да. Просто она цепляет совершенно неожиданно, вы поверить не можете. То есть,
вот, давайте я расскажу реальную ситуацию. Я выложила на одноклассниках, Елена Вахитова, и я курируем группу на одноклассниках. И мы там выложили материал про аборты, потому что у нас тема была очень актуальна. И у нас очень там много поставило класс, чтобы распространилось дальше по людям. И вот там 1000 с чем-то было под моей картинкой класс, что вот, знаете, там, ну, изображение было связано с темой абортов. И так что много человек среагировало, и я так хавно, так это с воодушевлением, что вот посмотрите, другие все интересуются этой темой, что она цепляет людей. И выложила эту картинку в Киа, такую же. И отзыв человека: такой картинкой ты разрушила мое вдохновение, мою бхаву. Вот эта картинка меня не вдохновляет, и здесь ее выкладывать не надо.
А что же за картинка?
Там рука человека, и как младенец, вот он выглядит 12 недель, и такого можно убить ребенка, как аборт сделать. Ну, логично, что аборт разрушает бхаву, как бы здесь непонятно. Нет, так дело в том, что эта тема даже у нас в курсе есть священные отношения. Вот понимаете, вот тут такого вот кого-то... Мнение его, кому-то бхаву разрушило, это закон природы.
Тут
обсуждение, обсуждение.
Ну, это такая же вытекающая тема, поэтому тут не то, что она разрушила бхаву, а натолкнула на мысли, на какие-то, к какие-то...
Ну, у одного раза пришла Бхава, у другого...
А другой, да.
Да, другой
вот. Ну, нет, да, да, а ситуация... Но это другая крайность. Это если существует проблема, и мы ее закопаем, и не будем ею разрушать Бхаву, это не значит, что она исчезнет. Друзья, просто мы вот заканчиваем. Да, да, спасибо. Мы заканчиваем. И вот несколько минут отдыхаем.
А что хотите?
Проветриваем. И у нас практика ньяса-йоги.
Буквально 5 минут, там, не знаю, сколько человек хочет попить, и потому что, да, такая достаточно серьезная. Достаточно интенсивная, серьезная практика, да, ньяса.
Еда лучше вообще посплю.
Не буду.